Котов не обманул. Он действительно устроил Иннокентия работать в своем институте. Анциферов стал преподавать историю философии. Преподаватель из него вышел неплохой. И самому Иннокентию его работа нравилась. Он считал, что все-таки вытащил счастливый билет, в отличие от менеджеров по продаже бытовой техники. Первые 2 года семейной жизни Анциферов свято следовал клятве, данной Льву Сергеевичу. Был верен жене и не обижал ее. Первое давалось ему с большим трудом, зато второе легко. Хотел бы Иннокентий увидеть человека, способного обидеть Веру Львовну. Супруга была вспыльчива, криклива и выходила из себя по любому поводу. С детства она страдала астмой, и при первой же попытке ей возразить начинала задыхаться и хваталась за баллончик. Приступы у Веры Львовны были не выдуманные, а самые натуральные. Именно ее болезнь заставила Анциферова на 3-й год брака нарушить обещание. Вера Львовна несколько раз в году уезжала в санаторий, и он оставался один. О, эти 3 недели полной свободы! И сколько искушений вокруг в лице молодых женщин с кроткими глазами! В конце концов, одному из таких искушений Иннокентий и поддался. Следы измены он замел с такой тщательностью, что Штирлиц почувствовал бы свою несостоятельность и ушел из разведчиков в штукатуры, если бы ему стала известна история Анциферова. Вера Львовна, вернувшись из санатория, ничего не заподозрила. Иннокентий осторожно повторил свой сладостный и рискованный опыт, и снова все прошло успешно. Анциферов возликовал. На следующий раз он осмелел и провел сеанс совращения, не дожидаясь отъезда супруги, и снова у Веры Львовны не возникло сомнений в верности мужа. Иннокентий почувствовал себя оголодавшим лисом, которого пустили в подпол с мышами. Он мог охотиться на любую из них и уволочь теплую, еще бьющуюся добычу в свою нору, а там наиграться с ней всласть. Роль норы играла маленькая квартирка, которую он снял тайком от жены. Особенно любил Анциферов девушек, которых называл «девочки-реснички», юных студенточек с вечно распахнутыми глазами. Чтобы ножка маленькая, губки пухлые, а плечико белое и непременно округлое. О, это прельстительная неопытность, робость, неуклюжая пылкость! Разве мог Анциферов получить все это от своей Веры Львовны, в которой ни робости, ни пылкости, одна только неуклюжесть? К тому же супруга была не слишком темпераментна, и притязанием любвеобильного Иннокентия уступала с неохотой. Иннокентий Петрович действовал всегда по одной и той же схеме. Выбирал красавицу наивного и романтического облика, улучал момент и проникновенно смотрел. Если девица смущалась и краснела, то можно было переходить к следующему этапу – маленькому комплименту. Те, кого Анциферов намечал в возлюбленные, редко слышали комплименты и от слов Иннокентия расцветали на глазах. Следующим элементом программы шли стихи. Анциферов прекрасно декламировал с выражением, со страстью в голосе. Правда, супруга Вера Львовна, когда Иннокентий по молодости лет пытался читать ей любимого Верлена, заявила, что он похож на блеющего козла. Анциферов оскорбился, но утешил себя тем, что в Вере Львовне плохо развито поэтическое чувство, и возвышенные движения души ей чужды. «Бисер перед свиньями!» — горько вздыхал Иннокентий. Но больше приучать жену к поэзии не пытался. Стихами он сражал девушек на повал. Анциферов тщательно следил за тем, чтобы охмуряемая, не дай бог, не оказалась образованнее его самого. Однажды ему попалась красавица, которая в ответ на Верлена дала по Иннокентию залп бодлером, добавила картечи Гийомом Аполлинером, а добила мелкой шрапнелью Жерара де Нерваля. Иннокентий еле спасся от нее бегством. Но если жертва была выбрана правильно и проглатывала стихи с восторгом и благоговением, то Анциферов переходил прямиком к следующему этапу — к свиданию. Встречи он всегда назначал одинаково. Писал на бумажке время и адрес и незаметно вручал пригласительный билет счастливице. Обычно пугливое любопытство побеждало осторожность, и девушка являлась по указанному адресу. А там Ее уже ждал во всеоружии Дон Жуан, то есть Иннокентий Анциферов. Свечи, фрукты, полумрак. Весь немудреный набор обольщения, скрывавший запустение убожества съемной квартирки. Но и этого хватало для неопытных девушек, перед которыми Иннокентий блистательно исполнял свою роль. Выступив, он обычно сворачивал отношения. Длительных связей Анциферов опасался, к тому же он любил разнообразие. Девушек так много, а жизнь так быстротечна. К тому же, что может быть упоительнее, чем закрутить интрижку под носом у сурового цербера Веры Львовны? Каждый свой роман Иннокентий расценивал как маленькую месть диктатору. Но очередная такая месть завела его дальше, чем он предполагал. Все началось, когда Анциферов встретил молоденькую медсестру, приходившую к его жене. Вера Львовна ни за что не хотела лечиться в больнице, как ни старался Иннокентий сплавить ее из дома. Медсестра была чудо как хороша. Юная, с круглым белым личиком, с которого невинно смотрели на мир голубые глаза. И плечики у нее были округлые, и ножка крохотная, как у китаянки. Он специально рассмотрел ее туфельку, пока девушка занималась Верой Львовной. 35-й размер. Будь Иннокентий конем, он бы заржал и забил копытом. Такой подарок судьбы нельзя упустить. Анциферов применил проверенный курс обольщения, заранее представляя, как откроет невинной девочке дорогу в мир наслаждений, но к его изумлению. Медсестра оказалась вовсе не такой простушкой, как он ожидал. На первом их свидании она ошеломила Иннокентия, набросившись на него с порога. Анциферов был поражен. Впервые в истории его любовных связей обошлось без свечей и вина. Дело даже не дошло до конфет с вишневым ликером. До Иннокентия у Нюты не было мужчин, но она оказалась ничуть не похожа на скромных невинных девушек, приносивших в жертву Анциферову самое дорогое. Неискушенность сочеталась в ней с поразительным бесстыдством. Иннокентий нашел идеальную любовницу. Пылкую, обожавшую его, ловящую каждое его слово с такой жадностью, словно он был гуру, а она его благодарная последовательница. Вскоре Анциферов понял, что второй такой Нюты ему не встретится. В его голову даже закралась кощунственная мысль, а не развестись ли с Верой Львовной и не жениться ли на верной Нюте. Но он понимал, что в случае развода потеряет все быстрее, чем успеет сказать «до свидания, Вера». Лев Сергеевич, несомненно, вышвырнет Иннокентия из своего института и прощает теплое привычное место на кафедре философии. Прощайте, студенты, жадно внимающие Анциферову. Прощай, зарплата, позволявшая ему удовлетворять небольшие прихоти. Он потеряет все. Нет-нет, маленькая медсестричка не стоила таких жертв. И Анциферов продолжал жить с Верой Львовной. Нюта, невинная душа, ничего от него не требовала, ничего не просила. Иннокентий для себя решил так. Будет встречаться с ней пока возможно, а всех потенциальных претендентов на Нютино сердце постарается отваживать. Эта девушка должна принадлежать лишь ему. Прежде Анциферов боялся Веру Львовну, теперь начал ненавидеть. Да все она. Она виновата. Она захотела жениться на нем молодом и красивом и испортила ему жизнь. Она купила его, а он был слишком юн и глуп, чтобы отказаться от сделки. Жадная, отвратительная женщина. Иннокентий искренне забыл обстоятельства, при которых женился на Вере Котовой. Забыл, как ухаживал за ней, и приходил просить ее руки у Льва Сергеевича, страшно боясь отказа. Ему хотелось видеть себя жертвой. А где есть жертва, там всегда есть и преступник. Поэтому, придя однажды домой и найдя Веру Львовну, умерший от приступа астмы, Иннокентий испытал глухое удовлетворение. Наконец-то преступник получил по заслугам. Но его мучил страх, что станет делать Лев Сергеевич. У Котова больше не было причин соблюдать условия сделки. На похоронах Иннокентий так горевал, что все сочувствовали несчастному вдовцу. Никто не догадывался, что он оплакивает не Веру, а свою сытую жизнь, которую вот-вот у него отберут. Прежде Анциферов злился на живую жену, теперь же он негодовал на мертвую. Зачем она умерла так глупо? Она — залог его благополучия. Что же теперь с ним будет? После похорон Лев Сергеевич подошел к нему и прижал к себе. «Ничего, Кеша», — низким от слез голосом сказал он, и Анциферов вздрогнул. Тесть никогда не называл его так прежде. «Значит, так вот Бог судил. Ничего, как-нибудь мы с тобой проживем». Иннокентий едва не заплакал, на этот раз от облегчения. Выходит, старый Котов ничего не понял, он, как и все, считает его безутешным вдовцом. Нельзя разочаровывать Льва Сергеевича. Целый год Анциферов носил траур. Котов и не думал выгонять его из института, и квартира жены перешла по наследству Иннокентию. Но он продолжал играть роль, зная, что пока все висит на волоске. И только через год пришел к Льву Сергеевичу и рассказал, что познакомился с женщиной и хочет жениться на ней. Вопреки его опасениям, Котов отнесся к новости спокойно. «И правильно», — сказал он, — «знаю, что ты веру мою берег и любил, но всю жизнь горевать тоже нельзя». «Кого нашел себе?» «Медсестру», — стеснительно поведал Иннокентий. «Работает в медицинском центре рядом с нашим домом». Лев Сергеевич потрогал больной зуб, на который только вчера поставил пломбу. «Стоматолог была бы полезнее», — практично заметил он. «Свой стоматолог в семье — мечта, скажи. Но и медсестра тоже ничего. Женись». И Анциферов женился, уже ничего не опасаясь. Во втором браке он остепенился. Молодая страстная жена требовала сил, а Иннокентий был уже не молод. На других женщин его теперь не хватало. Повздыхав, он отказался от съемной квартиры. Но на всякий случай сохранил телефон хозяина. Мало ли что.